This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Говорите всем друзьям, мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
Святая церковь, о тебе предания хранят народов многих племена. Ты с первых дней своих земных скитаний прошла как святость в наши времена. Уже с рождения тучи окружают, желая вскрыть тебя в ненастных днях. Твоих сынов в темнице к львам бросали, вселить желая в сердце твоем страх. Твою любовь подчас враждой встречали, но больше было у тебя друзей. Во встречах, злом, в гонениях и печалях неслись молитвы Господу сильней. И Бог один лишь знает, сколько горя и слез пролилось твоих детей. Собрать бы их в одно большое море, от первых до последних наших дней. Умоляла, чтоб он простил обидчиков твоих и никому худого не желая, несла к Иисусу слабых и больных. Как часто тьма крылом своим касаясь, губила свет любви в твоих родах. И тех, кто верны Богу, оставались, как злых людей сжигали на кострах. Но был сильнее адских мук терзаний огонь любви сынов твоих сердец. Ты верила в гонениях и печалях, идет с тобой все видящий Творец. И в наши дни последние, быть может, любовь Христа хранитель уберегет. Пусть твое сердце грех не потревожит, пусть знает мир, что жив небесный свет. И в наши дни последние, быть может, любовь Христа хранитель в мире бед. Пусть твое сердце грех не потревожит, пусть знает мир, что жив небесный свет.
Сегодня, друзья, в нашей радиопрограмме я имел желание прочитать текст из послания апостола Павла к Галатам о желании и стремлении апостола, чтобы в них изобразился Христос. Я хотел поговорить, что это значит изобразиться Иисусу Христу в нас и что мешает Христу изобразиться в нас, христианах 21-го столетия. В нашей последней радиопрограмме я начал разговор об этом, и в связи с этим я затронул тему реформации в церкви. И понял, что это заинтересовало слушателей, судя по телефонным звонкам и электронным письмам в мой адрес. И я решил побольше осветить этот вопрос в наших радиопрограммах, а затем сделать обзор послания к Галатам и увидеть, как изображается в нас Христос. Я помню школьные годы, когда учителя, рассказывая нам, детям, о религии, часто говорили, что церковь – это инквизиция, церковь – это те, кто сжигал людей на кострах, церковь – это крестоносцы, церковь – это поработители и завоеватели. И, глядя в прошлое, на историю, казалось, что это так. И было неприятно сознавать, ведь я себя тоже причислял к церкви. Но прошло немного времени, и я узнал, я не принадлежу к той церкви, которая создала инквизицию, и не мои единоверцы сжигали на кострах инакомыслящих и порой совершенно невинных людей. Мне объяснили, что я не принадлежу к такой церкви, я протестант. А в этом движении Мартин Лютер, реформатор, Кальвин, его сподвижник, Ульрих Цвингли. Но повзрослев и начав изучать историю христианства, я увидел, что и эти великие люди своего времени, то ли по причине того, что выросли и воспитаны были в лоне католической церкви, или по собственному пониманию тоже были в какой-то мере инквизиторами, один по отношению к евреям, другой к иноверцам, и казнь на костре иноверцев считал нормальным явлением. Именно в годы правления Кальвина был сожжен известный ученый Сервет. И я часто задумывался, так что, я протестант, имею вот таких основателей этого движения, движения, к которому и я принадлежу? Но прошли годы, и я узнал еще больше историю христианства. Все дело в том, что историю христианства долгое время изучали по архивам католической церкви или православной. И только в последнее время, когда стал возможен доступ ко многим архивам, историки из евангельских христиан увидели другую картину. Сегодня наша радиопрограмма будет иметь немножко необычное направление. В нашей радиопрограмме мы попробуем пойти по истории христианства и исследовать развитие христианства в Европе, в Америке, а также и на нашей родине. В нашей радиопрограмме мы будем использовать труды доктора Джорджа Карролл. Он родился в штате Арканзас 8 января 1858 года и умер в Техасе в 1931 году. Джордж Карролл подтвердил известный факт, что история официальной церкви в основном относится к католикам и протестантам. История же баптистов или крещенцев написана кровью. Их ненавидели во времена темных веков, их проповедников и последователей подвергали тяжелому тюремному заключению, и неисчислимое количество было предано смерти. В мире никогда не было таких страданий, с которыми можно было бы сравнить мучительные преследования, воздвигнутые католической церковью против баптистов в период Средневековья. Хочу сразу сказать, что оригинальный язык трудов доктора Карролла – английский. А в английском языке слово «баптист» имеет значение «крещенец» или «крещенный». Помните, Иоанн Креститель, предтеча Господа нашего Иисуса Христа? В английской Библии имя Иоанна Крестителя – «John Baptist». Итак, если вы в тексте доктора Карролла встречаете слово «баптист», можете смело употребить слово «крещенный», «крещенный по вере». В нашей радиопрограмме мы также обратимся к трудам другого историка, Марины Сергеевны Каретниковой. Марина Сергеевна проделала огромную работу по изучению корней евангельского движения, собиранию воспоминаний верующих. Вот к ее трудам мы сегодня будем обращаться в нашей радиопрограмме, исследуя этот очень интересный и очень важный вопрос – историю евангельских христиан. Почему очень важный? Да хотя бы просто потому, чтобы сказать, что церковь, евангельская церковь, никогда не была среди инквизиторов, никогда никого не сжигала на кострах. И когда нас, евангельских христиан, причисляют к протестантам, это значит, что в наших рядах выросло и развивается такое антиевангельское учение «спасен однажды, спасен навеки», которое когда-то исповедовал Кальвин. И если спасение невозможно потерять, то теперь делай, что хочешь, греши, как хочешь, ты спасен, и никогда спасение свое не потеряешь. Однажды в одной церкви я сказал о том, что мы, евангельские христиане, никогда не были протестантами. Ко мне подошел один человек и задал вопрос: «Так что, создатели словарей, они не правы, когда пишут, что мы баптисты, протестанты, и что, словари нужно переписывать?» Что мне можно было ответить такому человеку? Когда в тех же словарях вы найдете, что Иисус Христос – это мифическая личность, которого христиане считают своим Богом, скажите, не нужно ли переписывать такие словари? Я очень хочу, чтобы у нас была правдивая история. Я очень хочу, чтобы мы знали достоверно историю евангельского христианства, которое никогда не принадлежало к официальной церкви, но всегда принадлежало к той церкви, о которой Христос сказал: «Врата ада не одолеют ее».
Церковь Господа та, что послушна Ему, путь которой пролег сквозь сомнения и тьму, сквозь завалы греха, сквозь насмешки и крик, сквозь протянутый перст. Ты Христа ученик, вера, нежность, участие, справедливость и мир — это наше отличие, это пропуск на пир. Сохранив этот знак, мы прославим Христа и уже не погибнем, но войдем в небеса. Да, мы встали на путь, и нельзя изменить этот выбор священный, что дает право жить, что роднит с Иисусом. Он наш друг, Он нас спас, Он омыл нашу грязь, Он одел нагих нас. Вера, нежность, участие, справедливость и мир — это наше отличие, это пропуск на пир. Сохранив этот знак, мы прославим Христа и уже не погибнем, но войдем в небеса. Иисус, там надежда, где Он, там просвет, новой жизни плоды, и греха больше нет. Мы достигнем победы, если будем дружны, если враг не разрушит узы вечной любви. Вера, нежность, участие, справедливость и мир — это наше отличие, это пропуск на пир. Сохранив этот знак, мы прославим Христа и уже не погибнем, но войдем в небеса. Но войдем в небеса.
Как-то людям была кем-то внушена мысль, что баптисты, то есть крещенные по вере, это протестанты, то есть выходцы из лютеранства. Как известно, Мартин Лютер был первый протестант, и потому история католиков и лютеран — это история и крещенцев, то есть евангельских христиан. Но так ли это на самом деле? Мы попробуем вместе с доктором Карл все-таки посмотреть историю Церкви Христовой. Много христиан знают историю первого века по книге Деяний апостолов. А затем, вам скажут, наступили времена темные, до времени Мартина Лютера. А с времени Мартина Лютера появилась живая церковь. Если это так, то тогда нужно признать, что более 10 веков Церкви Христовой не было на земле, так как существовала в то время католическая церковь, которая отступила от евангельских истин, отступила от Христа. Но так ли это, что в течение более 10 веков не было слова Евангелия, не было слова Христа, и Дух Святой не работал в церкви, а значит, врата ада одолели истинную евангельскую Христову церковь? Доктор Джордж Карл подтвердил известный факт, что история церкви относится в основном к католикам и протестантам. История же баптистов, как он обнаружил, написана их кровью. Они были ненавидимы во время темного средневековья, их проповедники и приверженцы подвергались тяжелому тюремному заключению, и неисчислимое количество их было предано смерти. В мире никогда не было таких страданий, с которыми можно было бы сравнить мучительное преследование, проводимое католической иерархией того времени, против баптистов в период средних веков. История баптистов записана в официальных документах и летописи средних веков. Данные книги Джорджа Карролл «След крови» основаны на этих записях. Вот некоторые из этих записей. Послушайте, в Цюрихе после многих диспутов между цвинглианами и анабаптистами Сенат издал указ, по которому каждый, перекрещивающий крещенных в младенчестве, подлежал смерти через утопление. В Вене многие анабаптисты были связаны друг с другом цепями и втянуты в реку, где они утонули. В 1539 году два анабаптиста были сожжены за Саутуарком, а немного раньше пятеро голландских анабаптистов были умерщвлены через сожжение в Смитфилде. В 1160 году группа павликан, так тогда называли крещенцев, прибыла в Оксфорд. Генрих II приказал раскаленным железом выжечь клеймо у них на лбу и, проводя по улицам, бичевать их кнутами, подрезать их одежду до пояса и изгнать из города в открытое поле. Крестьянам было запрещено давать им приют или пищу, и они умерли медленной смертью от голода и холода. Заметьте, это было в 1160 году, до реформации еще 4 века. В публикации «Хроника Стоу» в 1533 году сообщалось, 25 мая в церкви Святого Павла, Лондон, происходил допрос 19 мужчин и 6 женщин. 14 из них были осуждены, один мужчина и одна женщина были сожжены в Смитфилде, а остальные отосланы в другие города для сожжения. Фрауд, английский историк, говорил об этих анабаптистских мучениках так: «Детали их страданий исчезли в прошлом, ушли и их имена. Кажется, не стоит вспоминать эти факты. Европа о них не волновалась. Ни в каком дворце не было объявлено траура, сердца не трепетали от возмущения. На их смерть мир смотрел хладнокровно, безразлично, а некоторые с торжеством. Несмотря на это, 14 из 20 бедных страдальцев, мужчин и женщин, подверженные ужасу позорного столба и истязаний, не поддались искушению заявить, что они верят в то, во что не верили. История не имеет для них слова похвалы, и все же их кровь не была пролита напрасно. Может быть, их жизнь была бесполезной, как у большинства из нас, но своей смертью они помогли уплатить цену английской свободы. В подобных вышеприведенных выражениях как врагов, так и друзей христианства доктор Карролл отыскал историю баптистов и нашел, что след ее в течение веков был и в самом деле кровавым. Вот что писал кардинал Хоси, католик, председатель Трентского собора, и писал он эти слова в 1524 году. Вот что он писал. «Если бы баптисты не были мучительно истязаемы и отсекаемы мечом в течение прошедших 12 столетий, они бы кишели в большем количестве, чем все реформаторы». Заметьте, это он написал в 1524 году и говорит, что если бы баптисты не были казнены в течение прошедших 12 столетий, 12 столетий были годами, предшествовавшими реформации, во время которых Рим преследовал крещенцев невообразимо жестоким гонением. Исаак Ньютон писал: «Баптисты – единственное общество известных христиан, которые никогда не отождествлялись с Римом. До появления Лютера и Кальвина почти во всех странах Европы тайно действовали люди, которые твердо придерживались принципов современных голландских баптистов». Вот так писал Масхайм лютеранин. «В своей церкви Христос обещал беспрерывное существование от ее учреждения до его пришествия. Он произнес обетование: „Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее“». Позже, давая ученикам великое поручение, указывающее на характер веренного церкви труда, Христос обещал: „И вот, я с вами во все дни до скончания века“. Евангелие Матфея, 28 глава, 20 стих. Это великое поручение, служение было дано не только апостолам, но и всей церкви. Апостолы и другие ученики, слышавшие это вероучение, вскоре умерли. Но церковь Христова на протяжении веков научала народы, крестила их и наставляла в истине. Верную церковь Господь благословил своим присутствием в ее странствовании по следам крови. Данная история свидетельствует, как исполнялись обетования Господни данной церкви. Доктор Карл показывает, что в каждом веке были церкви, хранившие и преподававшие учения, переданные им от отцов. Он называет эти доктрины отличительными знаками новозаветных церквей. Вот эти знаки. Первое. Глава и основатель церкви – никто иной, как Христос. Он – законодатель, церковь – исполнительница. Второе. Единственное руководство церкви в вопросах веры и практики – Библия, а не какие-то другие послания, буллы или еще как можно назвать. Далее. Труд церкви – приводить людей ко спасению, крестя их крещением, соответствующим требованиям Божьего Слова, и уча соблюдать все, что повелел Господь. Еще оружие воинствования церкви – духовное, не плотские, не костры, не меч, не инквизиция. И еще независимость церкви, отделение от государства. В книге Второзакония записаны такие слова. Я прочитаю 32 главу книги Второзакония, 7 стих. «Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов, спроси отца твоего, и он возвестит тебе старцев твоих, и они скажут тебе».
Не в торжественном храме, под звуки концертного хора, где суровые лики с икон драгоценных глядят, поражая молитву холодным величием взора, к идеалу любви мои мысли и чувства летят.
Есть другой храм, где стены деревья дремучего леса, где цветы тимьян, песнопения птиц голоса, где алтарь облака, небеса голубая завеса, драгоценные камни, горящие в листьях роса.
Я молюсь горячо под роптание синего моря, при сиянии звезд у подножия снежных вершин, и душа утопает в могучем природы просторе. Все прекрасно, но ты бесконечно прекрасен один.
Есть другой храм без стены, деревья дремучего леса, где цветы тимьян, песнопения птиц голоса, где алтарь облака, небеса голубая завеса, драгоценные камни, горящие в листьях роса.
Я вижу тебя, но не в складках жемчужной одежды, озаренного блеском бесстрастно зажженных лампад. Ты везде и во всем, ты прощение, мир и надежда, высшей правды венец, победивший проклятие.
Ты в том храме, где стены деревья дремучего леса, где цветы тимьян, песнопения птиц голоса, где алтарь облака, небеса голубая завеса, драгоценные камни, горящие в листьях роса, драгоценные камни, горящие в листьях роса.
Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов. Спроси отца твоего, и он возвестит тебе старцев твоих, и они скажут тебе». Книга Второзакония, 32 глава, 7 стих. Основателем христианства был Иисус Христос. Зародилось оно в 25-30-х годах нашей эры в Римской империи, одной из наибольших империй в истории мира. Римская империя в то время охватывала почти весь населенный мир. Императором был кесарь Тиверий. Религия в Римской империи была языческая, религия многобожества. Одни боги были рукотворенные, воплощенные в какой-либо образ, другие – просто вымышленные. Языческая религия насчитывала множество преданных поклонников. Это были не только некоторые народы, но вся империя. Язычество было государственной религией, установленной законом и поддерживаемой правительством. Еврейский народ в этом периоде был рассеян по всей Римской империи. У них еще был храм в Иерусалиме, и многие евреи приходили туда на поклонение. Они были очень ревностны в соблюдении своей религии, но их вера, как и у язычников, превратилась в формализм и потеряла силу. Христианство же основано не человеком, а самим Богом. И его основатель никого не поставил главой над ним и не дал ему светской власти. Оно никогда не искало государственной или правительственной поддержки. Христианство не стремилось к свержению кесаря. Его основоположник сказал: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Христианство никогда не соперничало ни с каким земным правительством. Его последователи были научены уважать всякий гражданский закон и всякое правительство. Обратим внимание на некоторые вехи или признаки христианства. Желая проследить за его историей на протяжении 20 столетий, особенно в течение 1200 лет ужасной тьмы, когда кровь мучеников текла рекой, к сожалению, имена их мы не знаем, но знаем о них. И эти люди сегодня как вехи, как указатели, и мы должны хорошо знать эти указатели. Несомненно, они множество раз будут ужасно извращены, но все же несмываемые следы христианства всегда можно рассмотреть. Будем подходить к ним осторожно и молитвенно. Мы встретимся со многими выдумками и фальшью, где, может быть, и избранные будут обмануты и преданы. Но в пределах возможного будем идти по следам достоверной истории, особенно полагаясь на безошибочные, непогрешимые слова и знаки божественной истины. Безошибочные и непровержимые признаки истинной церкви. Если мы, возвращаясь в прошлое столетие, встретимся с группой или группами людей, не имеющих этих отличительных знаков и преподающих другие учения вместо фундаментальных, будем особенно осторожны с ними. Заметим, что ни Христос, ни апостолы никогда не давали своим последователям каких-либо названий, например, католик, лютеранин, пресвитерианин, епископальный и так далее. Разве только имя Креститель, Баптист, данное Христом Иоанну? Христос назвал своих последователей учениками, а каждого индивидуально учеником. Группа учеников, находились ли они в Иерусалиме или Антиохии или в каком-либо другом месте, называлась церковью. Если речь шла более чем об одной группе, применялось слово «церкви». Слово «церковь» никогда не употреблялось в единственном числе, если речь шла больше, чем об одной группе верующих. В заключение рискну представить еще одну отличительную черту. Назовем ее «полное отделение церкви от государства». Никакого соединения, никакого смешивания христианства с мирской властью. Первый период – это начиная с 30-го года по 500-й год по Рождеству Иисуса Христа. Благодаря чудотворной силе самого Христа, удивительной проповеди апостолов и их последователей, христианство в течение первых 500 лет распространилось очень могущественно. При этом оно оставило в истории ужасный кровавый след. Иудаизм и язычество яростно сопротивлялись росту христианства. Первым на христианском пути пролил кровь сам Спаситель, основатель церкви. Он умер на кресте жестокой позорной смертью. Следуя по стопам Спасителя, вскоре пали и многие его ученики. Стефан был побит камнями, Матфей убит в Эфиопии. Марка тащили по каменным улицам, пока он не умер. Луку повесили. Петра и Симеона распяли. Андрея привязали ко кресту. Иакова обезглавили. Филиппа распяли и побили камнями. С Варфоломея содрали кожу живьем. Фому пронзили копьями. Иакова Меньшего выбросили из храма и избили до смерти. Апостола Иуду расстреляли из луков. Матфея побили камнями. Павла обезглавили. Такими мучениями отмечено первое столетие. Ничуть не меньшее гонение со стороны иудаизма и язычества продолжались и во втором, и в третьем веке. Несмотря на это, христианство широко распространялось. Оно проникло во все части Римской империи, в Европу, Азию, Африку и почти во все места, куда достигла цивилизация. Церкви умножались, и число учеников постоянно возрастало. Некоторые церкви уклонялись в заблуждение. Первые изменения новозаветных наставлений касались образа действий и учения. В первых двух столетиях многие церкви быстро увеличились, а некоторые из более ранних, такие как Иерусалимская, Антиохийская, Ефесская, Коринфская и другие, насчитывали несколько тысяч членов. Возможно, 25, а может быть даже и 50 тысяч или еще больше. Тщательно изучающий книгу «Деяния апостолов», а также послание, ясно увидит, что у апостола Павла была громадная задача удержать некоторые из этих церквей в чистоте. Посмотрите пророчества Петра и Павла, а также книгу «Откровения», вторую и третью главы. В этих больших церквях в силу необходимости было много пресвитеров. Некоторые из епископов или пасторов присвоили себе власть, не данную им Христом в Новом Завете. Они претендовали на власть над меньшими церквями и вместе с другими пресвитерами стали господствовать над наследием Божиим. С этого начали серьезное заблуждение. Отсюда произошли новые порядки в служении, приведшие к управлению, которое практикуется в некоторых церквях и доныне. Демократическая форма правления первых церквей была отменена. Вначале это отклонение было вроде малозначительным, но впоследствии привело к серьезным нарушениям новозаветного порядка в церкви. Другое важное изменение, которое, судя по истории, появилось в конце второго столетия, относилось к учению о спасении. Евреи, как и язычники, поколение за поколением придавали особое значение церемониям. Тени они принимали за реальную сущность, а ритуалы считали спасительным средством. Как легко они исказили значение и суть крещения. Заметим, что Библия придает крещению и обязанностям, связанным с ним, большое значение, и они решили, что оно каким-то образом относится к спасению. Так в этот период в некоторых церквях появилась идея о возрождении через крещение. По мнению некоторых историков, в этом же столетии, как неизбежное следствие идеи возрождения через крещение, появилось новое серьезное заблуждение. Появилось оно в перемене субъекта крещения. И некоторые, отступившие от истины церкви, объявили крещение средством спасения, и, естественно, появилась идея принимать его как можно раньше, и так возникло учение о крещении младенцев. До этого верующие и только верующие были достойными кандидатами на крещение. Возлияние и крепление водой еще не практиковалось. Младенцев, как и взрослых, в течение нескольких столетий крестили через погружение. Греко-православная церковь, очень большая ветвь христианства, до сих пор не переменила этой формы крещения. Она практикует крещение младенцев, но оно никогда не совершалось иным способом, кроме погружения. Некоторые церковные историки считают, что крещение младенцев началось уже во втором столетии. Но я процитирую короткий параграф из книги «Церковное исследование» Робинсона. Послушайте, что там он говорит. В продолжение первых трех столетий церкви на Востоке существовали как отдельные независимые общины, не поддерживаемые правительством, и, следовательно, без светской власти одна над другой. В то время все члены церкви были крещенными. Отцы церкви первых четырех веков, вплоть до Иеронима, были из Греции, Сирии и Африки. Они много писали о крещении взрослых, и до 370 года нигде не упоминается о крещении младенцев. Будем помнить, что вышеуказанные изменения произошли не за один день, и даже не в течение года. Они проникали медленно и не во все общины. Некоторые церкви решительно отвергали все, что не соответствовало учению апостолов. В 251 году эти общины объявили о прекращении общения с церквами, которые приняли ложные учения. Таким образом, произошло первое официальное разделение между церквями. Итак, в течение первых трех веков в церквях начались изменения, пришедшие к трем значительным отклонениям от учения Иисуса Христа и апостолов. Искажение новозаветнего учения о епископах и церковном управлении. Второе. Замена новозаветнего учения о возрождении учением о возрождении через крещение. И третье. Замена крещения верующих крещением младенцев. Это заблуждение редко проявлялось и не было всеобщим в течение 100 лет. Достоверные исторические материалы свидетельствуют, что в течение столетий все вместе взятые заблуждения не вызвали такого пролития крови, как эти два – возрождение через крещение и крещение младенцев. В XII и XIII веках свыше 50 миллионов христиан умерли мученической смертью в основном из-за того, что отвергали эти два заблуждения. История открывает, что первые три столетия большинству церквей были присущи три важных фактора – обособленность и независимость, смиренный характер епископов или пасторов и крещение только верующих. Известный лютеранский историк церкви Мацхайм пишет об этом так. «Если кто-нибудь предполагает, что епископы этого золотого века церкви соответствовали епископам последующих столетий, тогда он должен смешать и совместить совершенно разные характеры, ибо в этом столетии, как и в следующем, епископ был попечителем одной церкви, которая могла находиться и в частном доме. Он не господствовал над нею, но в сущности был ее служителем или слугою. Все церкви в те несложные времена были независимы, и ни одна из них не была юридически подчинена другой. И хотя церкви, основанные самими апостолами, имели честь участвовать в консультации в особенных случаях, они не имели легальной власти или права контроля и законодательства. Наоборот, все христианские церкви имели равные права и во всех отношениях были равными. Несмотря на сильные гонения, христианство первых веков чудесно возрастало. Оно распространилось по всей Римской империи и даже за ее границы. Почти весь тогдашний населенный мир слышал Евангелие. По свидетельству некоторых историков, многие церкви, основанные апостолами, остались неповрежденными и верными учению апостолов. Однако, как было отмечено раньше, несколько значительных и вредных лжеучений проникли все-таки во многие церкви и укоренились в них. Еще нужно сказать, что гонения на церковь усиливались. Я думаю, пришло время послушать хорошую песню, а потом мы продолжим наш разговор. Тема нашей сегодняшней радиопрограммы – евангельские христиане. Протестанты ли они на самом деле?
Святая церковь, о тебе предание, храня
уже с рождения.
В начале IV столетия был издан, по всей видимости, первый определенный правительственный указ о преследовании христиан. Распространение христианства встревожило языческих руководителей Римской империи, и император Галерий официально приказал усилить и без того жестокие гонения. Это произошло 24 февраля 303 года. До этого времени преследования совершались без законных постановлений. Нацеленный на низложение христианства указ императора Галерия оказался несостоятельным, и через 8 лет, в 311 году, он издал новый указ, провозглашавший терпимость, толерантность, разрешение жить согласно учению Иисуса Христа. Этот указ, по всей вероятности, был первым положительным законодательством. И вот новый император Константин воссел на престоле Римской империи. Очевидно, он признал таинственную силу христианства, распространяющегося повсеместно, несмотря на преследования. История повествует, что Константин видел видение – ярко-красный крест на фоне неба и на нем написанные огненными буквами слова «Сим побеждай». Это привело Константина к убеждению, что он должен стать христианином, что отвержение язычества и соединение христианской религии со светской властью приведет к легкому завоеванию мира. Таким образом, христианство фактически станет всемирной религией, а Римская империя – мировой империей. Римская власть в лице своего императора искала соединение с христианством. Она буквально заигрывала с церковью и даже сделала ей предложение: «Дайте нам духовную силу, а мы поделимся с вами светской властью», — говорили церкви вожди государства. И чтобы привести в исполнение и завершить этот греховный союз, в 313 году был созван собор. Многие церкви прислали своих представителей, но не все. Собор оформил объединение церкви с государством, создал иерархию, и Иисус Христос, как глава церкви, был отстранен, а император Константин поставлен, хотя и временно, главой церкви. Как-то я слышал, что один проповедник в своей проповеди сказал, что со времени императора Константина христианство вступило в пору своего расцвета. Друзья мои, неправда. С того времени, со времени императора Константина, христианство отступило от Иисуса Христа. С того времени христианство вступило в союз с Аханом, села в Аханову колесницу, о которой мы будем говорить немножко позже, и ушло на путь омерщвления. Церковная иерархия со времени Константина стала определенным началом той системы, которая вылилась в конце концов в известную всем католическую или вселенскую церковь. Следует отметить, что зарождение этого произошло еще в конце II и начале III века, когда появились новое понятие о епископах и пастырском управлении церковью. Будем помнить, что на призыв императора послать представителей на собор откликнулись не все церкви. Были христиане, которые не хотели вступать в брак с государством и подчиняться религиозному правительству, созданному на антиевангельской основе. Вот с той поры христиане, крещенцы ни в то время, ни в другое не принадлежали католической конфессии. При создании католической иерархии Константин, ставший ее главой, еще не был христианином. Он согласился быть таковым, но ложное учение отступивших от истины церквей поставило его перед серьезным вопросом. Если возрождение происходит при крещении, то Константин решил отложить свое крещение на более позднее время. Если крещение спасает от сделанных грехов, то что будет с грехами, которые я совершу после крещения, рассуждал он. И Константин поднял вопрос, приводивший в недоумение и замешательство последующее поколение. Может ли крещение смывать несделанные грехи? Или грехи, сделанные до крещения, омываются одним способом – крещением, а совершенные после крещения – другим? Не в состоянии удовлетворительно ответить на все возникшие вопросы, Константин решил присоединиться к христианству, но крещение принять перед смертью, чтобы все грехи были омыты за один раз в конце жизни. Так он и исполнил это решение и был крещен только перед смертью. Отвержение Константином языческой религии и принятие христианства повлияло на всю Римскую империю и вызвало большое недовольство Римского сената. Его члены были в сильной оппозиции к взятому Константином курсу. Они сопротивлялись перенесению императорского престола из Рима в Византию, старый город, отстроенный и переименованный в Константинополь. И в результате в Римской империи образовалось две столицы – Рим и Константинополь. Два города-соперника через несколько столетий стали правящими центрами разделенной Вселенской Церкви – Римской и Греческой. До создания иерархии и союза Церкви с государством гонения воздвигали иудаизм и язычество. Теперь же в религиозном мире произошли серьезные перемены. Христиане, в кавычках «христиане», начали преследовать христиан. Намереваясь создать государственную религию, Константин стал принуждать тех, кто не соглашался с ним. Многие христиане понимали, что задуманное Константином противоречит новозаветнему учению, учению Иисуса Христа, и добросовестно сопротивлялись. Отсюда и начались дни, годы и даже столетия жестокого преследования тех христиан, которые оставались верными первоначально преподанному учению Иисуса Христа и апостолов.
Средь страданий и невзгод твой народ, Господь, идет, и последнее года он готовит, ждет тебя.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья!
Светлые дали, путь себе пролагает народ, небеса, где не будет печали, силой ветра и бури борясь, озаренная светом небесным, побеждает врага, не боясь, святым духом сплоченная тесно. Это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью. Это церковь Иисуса Христа. Это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа любовью. Брачный пир ожидает гостей, небеса ожидают спасенных, из искупленных Богом людей, через Иисуса с Отцом примиренный. Встреча радостной будет тогда, в ликовании на небе прибудем, не умолкнет тот пир никогда, и так вечно мы с Господом будем. Это церковь Иисуса Христа, это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью. Это церковь Иисуса Христа, это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью. Посмотри на Христа, на того, кто любовью вечной возлюбил, искупивши сполна тебя, грешника, смертью крестной. Хочет быть он с тобою всегда в небесах, где любовью все дышит, не покинет тебя никогда, голос твой от земли всегда слышит. Это церковь Иисуса Христа, это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой.